Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодняшняя беседа – это своего рода перекидной мостик к нашей второй главной теме, то есть к современной историографии о Великой Отечественной войне. Как вы понимаете, мы продолжаем разговоры по изучению истории Великой Отечественной войны и ее прекрасного наследия. Ну и в гостях у меня кандидат исторических наук и преподаватель истории и обществознания Дмитрий Боровков. Дмитрий, добрый день!
Добрый день, Мария!
В данном случае давайте поговорим о том, как ученые и вообще историки, в частности, что они называют проблемами методологии, то есть о том, как информация об исторических событиях черпается учеными, ну и, может быть, дилетантами, почему, да, возникают различные мифы, и о том, как она может преподаваться и восприниматься. Так, собственно, в чем же сложность восприятия исторической информации и ее извлечения из каких бы то ни было источников?
Ну вот, смотрите, этот действительно вопрос крайне важный. Наверное, не очень простой будет для восприятия многим людям, но вот здесь надо действительно очень хорошо понимать. То есть смысл этого вопроса-то как раз состоит в том, что, собственно, как так получается, что вот эти вот мифы о исторических событиях, ну, Великой Отечественной войне в частности, да, сегодня мы именно об этом говорим, как они вообще становятся возможными, да? А возможными на самом деле они становятся по... в общем-то, банальной причине в том, что историческая действительность, она не дается нам непосредственно. То есть это события эпохи люди, которые уже давным-давно прошли. А даже если у нас существуют живые свидетели, а по Великой Отечественной войне у нас до сих пор еще есть какое-то количество ветеранов, да, но я думаю, что некоторые слушатели также, наверное, слышали такую поговорку, которая, она, кстати, профессиональная, называется «врет как очевидец».
Угу.
И, кстати говоря, многие люди других профессий, например, вот, например, следователи, психологи, они также вам это могут сказать, да, что даже устные показания или свидетели событий вообще ни разу не являются какими-то 100% достоверными. Кстати, это к вопросу о том, что вот моя бабушка рассказывала, мой дедушка рассказывал.
Это как, знаете, вот в одной части города идет дождь, люди говорят, идет дождь,
да.
Город один, а там в каком-нибудь центре дождя нет. То есть как нету дождя, так
совершенно
ты чего?
Верно. А еще страшнее, когда попытаетесь задать вопрос, а насколько сильным этот был дождь? Вот тут совсем все станет, да? Почему? Потому что представление о том, что такое много, что такое мало, сильно, плохо, у каждого крайне индивидуальное. И поэтому о том или ином событии, даже устно, да, человек вам может что-то такое наговорить, да, а потом, вот любой, да, то есть даже мы с вами, да, кто-то
то
может
есть одни и те же события каждый человек,
да,
описывает,
да,
по-разному,
да, да.
Даже если сейчас
это,
вот спросить.
Это свидетели.
Да.
А что говорить о том, когда у нас непосредственных свидетелей нет, да, то есть нам, соответственно, приходится черпать информацию из каких-либо источников. А этих источников на самом деле огромное количество, и многие из них, ни один из этих источников не дает нам информацию непосредственно напрямую. И вот, собственно говоря, для того, чтобы достать вот эту правду или, по крайней мере, некую информацию, которая была бы близка к правде, необходимо действительно перелопатить огромное количество различных вот этих источников информации, а самое главное, нужно иметь, ну, по сути, профессиональными навыками, то есть либо специально там учиться, как вот профессиональные историки, это, например, делают, да, либо иметь вот самообразование. Кстати, мы об этом еще скажем, что вот многие вот эти современные историки, о которых мы скажем, они не историки по образованию, кстати, как ни странно. Но, тем не менее, вот эти профессиональные навыки обработки информации, работы с информацией, ее отсеивание, просеивание, ими надо обладать. Понятно, что 99% людей, которые информацию потребляют, они этими навыками не обладают по обычной причине, но мы не можем уметь все. Да? Именно поэтому, собственно, вот я бы так сказал, вот вопрос, ответ на вопрос о том, а как так получается, что распространяются мифы о Великой Отечественной войне, вот на самом деле я могу ответить очень просто одной фразой. Точно так же, как эти мифы распространяются в любой другой сфере. Ну, там, вот, например, вот знакомы всем людям медицина. Вот о том, как что лечить, от чего бывают болезни, да, я думаю, что это все нам прекрасно известно, да. И вот эти мифы о том, как лечить, от чего бывают болезни и так далее, они распространяются. И потом многие врачи за голову берут, откуда вы все это взяли.
То есть это не всегда история про то, да, что специально люди целенаправленно что-то делают, чтобы исказить память, отобрать святое и все такое.
Но, смотрите, на этой почве любой шарлатан имеет просто прекрасные... То есть есть люди, которые это запускают специально.
Есть и специально, но есть и не специально.
Да, да, по большей части эти мифы не специальные. Да? И вот на самом деле точно такая же проблема. Ну, как ученые говорят, когнитивная проблема, то есть как бы... Когнитология — это вообще, в принципе, наука о восприятии человеческим мозгом информации со стороны, да, ее. Так вот, эти когнитивные проблемы, они хоть для истории, хоть для медицины, хоть для каких-то технических общенаучных знаний, но мы знаем, что до сих пор существуют реально искренние сторонники плоской Земли, например, да?
Ну, да.
Вот, так вот, все те же самые проблемы и по нашей любимой истории, в том числе истории Второй мировой войны, да? Что, ну, слишком много разных нюансов, то есть, ну, как вот говорят, что там истина кроется, или как, я уж не знаю, просто я так, как на православном радио, как принято говорить, дьявол кроется в мелочах или бог, ну, как бы в деталях, да, к сожалению, он в мелочах и в деталях. Да? И, соответственно, вот не зная этих мелочей и деталей, легко оступиться, собственно, что и происходит. И шарлатаны различные, да, вот на этом вот и играют, да. А, и дальше уже, собственно, можно рассказывать конкретные, да, вот эти вот когнитивные проблемы, связанные с историей. И вот так как, на самом деле, этих проблем, вот этих методологических проблем восприятия информации, их на самом деле вагоны маленькой тележки, безусловно, да, в эфирное время мы даже маленькие толики, да, не поговорим. Вот я предлагаю на самом деле не пытаться объять необъятное, а поговорить, вот, допустим, о какой-то конкретной проблеме, да, что я думаю, слушатели, нам нужно к чему-то конкретному уже переходить, да. А вот конкретно вот я готовился к передаче, думал, вот и долго ломал голову, и внезапно просто я послушал очередную лекцию на YouTube, и там упоминалось о проблеме потерь. Потерь Советского Союза, советского народа, ну, как бы кому как проще воспринимать, вообще Великой Отечественной войне.
Но то до есть... сих пор точной цифры нет.
А, как вам сказать, есть официальная, ну, вот, кстати говоря...
Есть официальная, но все прекрасно понимают, что она далеко не точная и, наверное, вряд ли будет вообще
вот
когда-то.
Вот это вот сейчас вот как раз в этом-то весь, вот здесь собака-то из рета. Ну, вот смотрите, вот, не знаю, вот вы можете мне сказать, а какова сейчас официальная цифра потери Советского Союза в Великой Отечественной войне, вот на данный момент озвучивается.
Как? Нет, я не помню.
Вот видите, вы даже не помните, да?
Все, что я помню, что она не точная, не последняя.
Она есть. На самом деле, конкретно, очень часто можно услышать округленную цифру 27 миллионов человек. На самом деле 26,6 миллионов человек. А эта цифра была озвучена в 1985 году, то есть, ну, я могу сказать, ну, в общем, в перестройку при Горбачеве. То есть это горбачевская цифра, и, кстати, эта цифра, вот ее публикация, она тоже в том числе подавалась как раскрытие новых карт, о том, что вот мы не знали, нам врали, а вот оно оказывается. Да,
мы
действительно
посчитали.
Да, дело в том, что до этого цифра была озвучена в 20 миллионов человек при Брежневе. Вот,
то есть тут насчитали на 6 миллионов больше.
Даже да, получается. И существует, на самом деле, спекуляция о том, что существует мнение, что на самом деле до 30 миллионов. Вот. Но вот как раз вот с этого-то мы сейчас и начнем или продолжим. А как, собственно, была эта цифра получена? И почему так долго ее не публиковали? Да? Ну, на самом деле, понятно, вот такие горячие головы скажут, так потому что скрывали. Да? А на самом деле не совсем так. Не совсем так. А вот проблема-то как раз была в том, что ее не то чтобы скрывали, да нет. А дело в том, что оказывается, смотря как считать. Ну вот тоже, может быть, кто-то знает такую, тоже у специалистов есть такая, тоже такая саркастическая поговорка, да, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.
Ага.
Да? А, вот, потому что на самом деле сложные цифры, их действительно крайне сложно считать. И вот вопрос, как была получена цифра 26,6 миллиона человек? Так вот, ну как вы думали, как вы думаете, допустим, цифры?
Взяли, посчитали всех, кто погиб. Есть официальные сводки, то есть все, кто погиб там с 41 по 45-й, ну плюс, может быть, еще захватили цифру, которая несколько лет там в госпиталях умирали от ран.
Ну вот смотрите, да, вы правильно сказали, что есть люди, которые вполне поддаются этой статистике. Например, военнослужащие. Потому что любой официально военнослужащий — это человек, который проходит через систему призыва. Ну, вот у нас это система военкоматов. Она уже тогда была. К этому времени госпитали тоже, на самом деле военные, военно-эвакуационные и так далее госпитали, они также, в общем-то, имели, если я не ошибаюсь, двойную систему подчинения. То есть это они подчинялись, с одной стороны, как бы наркомату здравоохранения, но и наркомату обороны тоже, потому что это были именно военные госпитали. Да? Там велась действительно учетная статистика. Но кого она нам зачтет? Она нам зачтет военнослужащих, которые прошли, которые были призваны, и которые действительно официально считаются либо погибшими, либо
пропавшими
без вести. Ну, мы знаем, что у нас огромный процент таких людей. На самом деле это не то, чтобы какая-то проблема именно наша, потому что очень часто тоже говорят, что это вот именно наша русская, российская, советская проблема. Да нет, на самом деле это проблема достаточно многих людей. Но! А как быть с огромным количеством гражданского населения, которое погибло под бомбами, которые погибли просто от голода? Ну, допустим, мы имеем точное, совершенно хорошее исследование, допустим, по Ленинградской области. То есть мы знаем, как жил блокадный Ленинград. Довольно хорошо.
Угу.
При этом мало кто знает, ну, я думаю, что очень многие люди были в Питере, да и вообще слышали, что Питер интересен своими пригородами, вот этими, да, вот Гатчина, Царское село и так далее. Мало кто знает, что, допустим, насколько я, вот я сейчас боюсь немножко ошибиться, что, допустим, та же самая, по-моему, Царское село, в Советском Союзе называется Красное село. Она была, вот там же были люди прописаны, которые там жили, они исчезли на 90%. То есть люди в блокадном Ленинграде имели больше шансов выжить, чем под немцами в пригородах. Вот. И так далее, и так далее. Их кто считал, этих людей? Партизаны. А люди, которых айнзацкоманды, вот эти все немецкие тыловики, среди которых, кстати, было огромное количество коллаборационистов, когда они проводили карательные операции, просто, ну как это в том числе в художественных фильмах тоже, «Иди и смотри», например, прекрасно описано, да, что просто деревню сгребают в амбар, всех сжигают. Их кто считал? Их никто не считал. Вот в том-то и вся проблема, что количество людей, погибших и неучтенных в различных рода бюрократических структурах, их еще больше. Вот в том-то и дело, что потери, собственно, Красной-Советской армии, то есть официальных вооруженных сил Советского Союза, они более или менее известны. Это около 12-13 миллионов человек, а у нас цифра 26-60.
То есть остальные это гражданские, неучтенные, партизаны.
Да. Вот это все, да. И как их посчитать? На самом деле, эта цифра, она, как она вообще получилась? Это абсолютно расчетные данные. Это не какой-то учет. Дело в том, что существует такое понятие, как демографические потери. То есть это люди, которые числились по различным переписям, и которые к определенному моменту мы не досчитались. Вот человек был, официально родился, он там есть в ЗАГСе засчитан или еще как-то, а, грубо говоря, условно, к 45-му году мы этот человек просто не имеем. Никак, и он нигде не проявился. Это раз. Но вот это раз. То есть просто что, у нас были просто результаты переписи 36-го года, у нас есть определенные... Ну, кстати, это же миф, что у нас население узнается только по переписи. Нет, у нас тут большое количество других различных статистических данных, ну, как бы те же ЗАГСы, да? То есть, в принципе, у нас вполне себе была очень близкая цифра на 1940 год.
Угу.
И потом, соответственно, учетные мероприятия на 46-47 год дали... Очень интересную штуку, что население страны уменьшилось на 37 миллионов.
Это уже третья цифра.
Это уже третья цифра. Но понятно, что здесь сыграл еще один очень интересный фактор. Что понятно, было огромное количество людей. То есть существует такое понятие, как естественная убыль населения, смертность. Понятно, что во время войны это естественная смертность. То есть люди просто от болезней. Потом детская смертность. Она, конечно, во время войны, сами понимаете, она подскочила до небес. То есть огромное количество родившихся младенцев в ходе Великой Отечественной войны не дожило до года. И эта цифра в разы больше, чем это для 30-х годов и для нормальной, хорошо развитой медицины после этого. То есть возник вопрос, да, сколько из этой цифры в 37 миллионов людей это не, собственно, жертвы войны, а как бы не родившийся или избыточно умерший. Хотя, с другой стороны, человек, который в силу состояния здоровья имел шансы выжить не в военное время, и умерший в военное время, это тоже в каком-то смысле жертва войны. Mm-hmm. Да? Соответственно, что сделали? Посчитали смертность за 40-й год, естественную смертность за 40-й год, и условно прикинули, что давайте мы посчитаем, что смертность за 40-й год – это условная цифра естественной смертности. Ее посчитали, просто эту цифру взяли за 41-й, 42-й, 43-й, половину 45-го года и вычли ее из этих 37 миллионов. И получилось 26,6.
То вот есть это вполне так. себе такая средняя да. по больнице.
Да.
Температура средняя
Беда
по больнице.
Беда заключается в том, что, по мнению некоторых демографов, смертность 40-го года была по ряду причин в среднем выше, чем до этого. Опять вопрос. А вы адекватную цифру подобрали? Вот, собственно, теперь возвращаемся к...
То есть, получается, вообще невозможно да. по факту точную да.
вот,
цифру
вот,
установить.
Отсюда, вот отсюда вопрос, возвращаемся к поговорке, что есть наглая ложь, а есть статистика. Это угу. раз. Второй момент. А вот теперь насчет боевых потерь. Вот смотрите, мы прекрасно знаем такое явление, как власовцы. Вообще, в принципе, коллаборационисты. На самом деле, это глубокое заблуждение, просто в Советском Союзе было такое, власовцы – это любые. Нет. Там, на самом деле, были власовцы. Это именно люди, которые перешли вот этот РОА, российскую... Или РОНА, российская... Так, ну, я думаю, слушатели меня поправят. Российская там какая-то национальная армия во главе с генералом Власовым.
Угу.
Но были, собственно, коллаборационисты. Так называемые полицаи. Это просто местные добровольцы, которые добровольно местной оккупационной администрацию служили. Да? Были так называемые... Einsatzkommando или Schutzmannschaftsbataillon, так называемые, это вспомогательные, вот всяких из украинских националистов, вот, а, кстати, были белорусские националисты, кстати.
Ну, то есть, когда да? приходили немецкие
да, да,
войска
да.
на территорию, все равно кто-то из местных
да.
вызывался
вопрос,
им помогать.
Вопрос,
и...
когда пришла Красная Армия их уничтожать, они тоже так или иначе в боях участвовали, гибли. Их кому считать в потере? Вот понимаете, да? Это советские граждане,
которые просто перешли на сторону
вот,
врага.
Вот были даже прямо, да. вот, допустим, та же РОНА, вот эта вот РОНА Власова, в основном Власов где вел агитацию? Среди военнопленных Красной Армии. То есть, смотрите, человека призвали в военкомат, в Красную Армию, он попал в плен, он посчитан как потеря Советской Армии. Но там он перешел на сторону противника и погиб в составе той же Роны, в составе той же Галичины или в составе той же 36-й бригады СС Дерливангера, которая была составлена из уголовников, выпущенных из советских тюрем, ну, чтобы они проводили вот эти все замечательные карательные операции. И он погиб там. Вопрос, на чья потеря? Наша или их?
Это хороший вопрос.
Вот, значит, существует, то есть, какое-то количество, как минимум десятков тысяч человек уже можно вычесть. То есть, они как бы демографические потери Советского Союза, но это же противник.
Ну, статистика официальная, как их считает?
А вот в том-то и дело,
то есть,
что она вообще
такая,
не знает, что
нет,
с ними делать.
Мы тебя не знаем, мы
ну,
не
то, чтобы статистика
считать.
В этот момент очень часто разводит руками, потому что их очень трудно посчитать. Вроде как их надо считать и вычитать. Потом, на самом деле, вот есть еще один очень интересный момент. Даже люди, прошедшие через официальные органы учета, через военкоматы. Ну, вы неоднократно же тоже слышали историю
да.
о том, как на человека пришла похоронка, а потом он живой.
Угу.
А эти, то есть, на самом деле, были люди, которые, чья смерть была посчитана не по одному разу. А потом
да
выяснилось,
потому что...
Потому
что это довольно сложно соблюдать
да,
вот
да,
эту
да,
вот
да,
бюрократию,
то...
когда над тобой
да,
летают
снаряды. То есть, были люди, которые посчитаны как погибшие, но выжили, а были люди, которые действительно потом погибли, но посчитаны погибшими раза три. А, да, то есть, которые попали в плен, все, так. сведений нет, его посчитали погибшим. Он вернулся потом внезапно, его никто особо... Очень часто, кстати, еще вот один очень интересный миф о том, что все пленные, которые возвращались, шли в ГУЛАГи. Да я вас уверяю, да, эти...
Не все.
Немало, мягко говоря. То есть где-нибудь там, вот я просто слышал, я сейчас уже не помню, у кого историка, да, что вот есть такая интересная книжка «Курская битва глазами НКВД».
Угу.
Так там наоборот, органы, вот те самые вот злые, страшные органы НКВД, вот этих ребят в синих околышах, они писали в воинские части, в дивизии и так далее, ребята, вы кого принимаете? Вы массово, не глядя, принимаете каких-то людей с освобожденных территорий, всех подряд. Каких-то военнопленных, которые выходят к вам. Не глядя, вы их принимаете. Вы уверены, что ни одного шпиона? Наоборот, органы НКВД не то, чтобы всех подряд отправляли в ГУЛАГ. Они писали о том, что вы что творите. Их надо хотя бы хоть немножко проверять, этих людей. Да?
Мне, кстати, вот в связи с этим фактом всегда было интересно, почему люди, которые так или иначе попадают в плен, из плена сбегают, и они все массово стараются выйти к своим, к родным. С чего бы им это делать, если они знают, что вот я сейчас вернусь, а меня... в ГУЛАГ.
Ну, смотрите, многие либеральные вот эти все эти истории говорили, что просто люди не знали об этом, да? Вот. А, что типа, ну, это что, ну, как бы массово это не было известно, да. А, но на самом деле, действительно, это немножечко миф, да, потому что мы прекрасно знаем, но сейчас мы еще просто немножко от темы уйдем, да? Я просто к чему начал-то эту тему, да? Что были такие люди, которых, вот, грубо говоря, о, партизан! Ты кто такой? То есть, ну, вот Красная Армия пришла, освободила какой-то район, да? Там партизаны на нас вышли. Вы кто такие? Ну, мы советские партизаны. Хорошо. Вступать в ряды Красной Армии, ну, мало того, что будете, вы обязаны, вы же граждане Советского Союза. Иначе начинается, ты кто? А я вот такой-то, принадлежал такой-то дивизии, еще в 41-м году еще отстал от своих, оказался в тылу, прибился к партизанам, да? Документы есть? Нету. Ну, потому что по болоту там...
Да.
Вот, хорошо. Сейчас с тобой не будем разбираться, потому что нехватка людей, она хроническая, постоянная, да? Давай, прямо сейчас, вот тебе винтовка, определяется в такой батальон и так далее. А через 2 месяца он погиб. Его даже посчитать не успели. То есть, да, нет, понятно, что если взять ведомость конкретно этого батальона на денежное,
но
продовольственное,
кто и когда?
Да, но кто и когда? Мы же имеем и работаем с той статистикой, которая, допустим, ну, максимум это областной военкомат. Да?
Угу.
А этот человек, все, его призвали там, условно говоря, в мае 41-го года, условно в июле 41-го года, где-то остался в окружении. Все, считается пропавшим без вести. А он успел повоевать и погибнуть где-нибудь. И да, если поднять документы этого батальона, ну, извините, что надо поднимать.
Ну да.
Вот, и вот таких людей, их как грязи, на самом деле, огромное количество. То есть, ну, вы понимаете, что их просто очень много, да? И вот, пожалуйста, и вот мы уже, я просто предлагаю дальше этот разговор уже не продолжать. То есть вот со сколькими огромными количествами проблем мы столкнулись. Сейчас просто при подсчете, казалось бы, очень простой вещи, да, подсчет потерь советского народа. Да? А вот, пожалуйста, со сколькими проблемами? А сколько проблем возникает? Следующее, да, вот следующий интересный вопрос возникает второй. А вот когда вот оценивают эффективность вообще советской системы, советской армии, это соотношение потерь. Вот мы потеряли вот столько, да, а вот сколько потерял вермахт, да. И вот обычно очень часто вот тоже в 80-е годы вот это возникло. О боже, наша советская армия потеряла, ну там, вот, ну, там в районе 12 миллионов человек. А сколько потерял вермахт? Существует официальная статистика ФРГ, ну, Федеративной Республики Германия, 2,5 миллиона человек. То есть это что, получается, извините, мы почти в 5, да?
Количеством просто взяли.
В 5 раз меньше потеряли, чем они. Получается, что так. И понятно, что уже в перестройке в 90-е годы начали этим махать. Ну уж вот смотрите, да, как бы вот, пожалуйста, да. Но, дальше нюанс. Вот теперь с Германией. Хорошо, существует, собственно, вермахт. Что такое был вермахт? Это официальные вооруженные силы, ну, как бы, на тот момент, как бы, вот этого германского райха.
Ну,
да?
То есть армия Германии,
да,
по-простому.
Вопрос. А войска СС почему не посчитали?
Они разве не посчитаны?
Нет. Почему? Так. Потому что СС не вермахт.
Ага.
СС — это партийная структура. То есть, сейчас объясню. СС — это так называемая Schutzstandarten. Первоначально это партийная, ну, мы знаем, да, что Гитлер тоже пришел к власти во главе партии.
Путем выборов, да.
НСДАП, Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Вот. Ну, собственно, есть та самая нацистская партия знаменитая, да. И у них существовали свои собственные партийные структуры. Кстати, точно так же, как в КПСС, да, то есть как в КПСС существует отдельный комсомол, пионерская организация. Кстати говоря, иногда, когда сравнивают, говорят, что вот пионерская организация и Гитлер-Юген в Германии, что вот, пожалуйста, так это я слышал точку зрения, что это в значительной степени Гитлер на пионерию советскую посмотрел и сделал точно так же. То есть надо тут здесь понимать, что методы были похожие, вот, но это не значит, что цели были одинаковые, да. Ну, ладно, сейчас мы опять это далеко уйдем. Так вот, и в том числе была такая очень интересная структура, как СС, Schutzstandarten. Это можно перевести как охранные полки. То есть первоначально действительно это просто действительно подразделение личной охраны Гитлера. Но так как туда люди набирались не через военкоматы, а через партийные структуры, то есть каждый человек действительно там отбирались, это действительно была элита из элит, прямо арийцы, нацисты, лично преданные Гитлеру и партии. То есть они приносили присягу не вермахту, а лично Гитлеру и партии. Но вот так как туда можно было набирать людей любых, там не было сказано, что там должны служить ими только граждане Германии, любые добровольцы, которые верны Гитлеру и нацистской идее, могли там служить. И в итоге в Германии было такое очень интересное явление. Дело в том, что после Первой мировой войны, когда развалилась Австрийская империя, когда от Германии откусили огромное количество территорий, внезапно выяснилось, что этнические немцы живут далеко не только в Германии. Дело в том, что под Deutschland, Deutschen, да, то есть Volksdeutsch, то есть немецкий народ, понимались любые этнические немцы. А выяснилось, что этнические немцы живут. Во-первых, австрийцы — это тоже немцы, это просто подвид немцев, да. Оказывается, немцы живут в Польше. Собственно говоря, одна из претензий Гитлера к Польше, ну, с чего началась Вторая мировая война, была именно в том, что, ребята, после Версальского мира на территории Республики Польша живет огромное количество этнических немцев. Непорядок. Они должны жить у нас, да? Ну, то, что там жило примерно такое количество поляков, да? Ну, вот это проблема этническая через Полоцице. То есть в Познане, в польском коридоре, там знаменитом Гданьском коридоре, там 50% немцев, 50% поляков. Так точно такая же была проблема в Чехословакии. Судетские немцы, я думаю, многие знают знаменитый чехословацкий, вот этот вот Мюнхенский сговор, когда сдали Чехословакию. Там в чем была претензия? Что, ребята, а в приграничных районах Чехословакии, в так называемый район Судетских гор, живет там, там в основном живут немцы. Они граждане Чехословакии, но это немцы. Они должны жить у нас. И точно так же немцев было много в Венгрии, в Хорватии, в Сербии жили немецкие колонии. В Трансильвании, это Румынии, кто-то знает. Так вот, когда началась уже полноценная Великая Отечественная война, и когда к 1942 году Германии стало уже откровенно не хватать людей, они сказали: ребят, все Volksdeutsche, это вот так называемые, то есть были Reichsdeutsche, не имперские немцы, это жили, живущие, собственно, в Германии. А Volksdeutsche — это граждане других стран, но этнические немцы. И сказали, что все вы можете вступать в СС. По факту это означало, вы должны вступать в СС. Причем, кстати говоря, многие руководители вот этих стран, вот Хорватии, Венгрии, они были крайне недовольны. Это же их граждане. Это их, это люди, которые могут...
Они
служить...
там живут, они платят, да, им они... налоги.
Да, на и самое главное, что во время войны важно, что это люди могут быть призваны в венгерскую, да, румынскую, хорватскую. Нет, это все вбирал в себя вермахт. И вот на самом деле вот этих Volksdeutsche, я просто порядок, я не знаю цифру, но там речь шла о сотнях тысяч призванных людей. Но они же воевали на Восточном фронте, и, извините, они были в той же самой форме, и они точно так же, да, погибали. Третье. На стороне Германии, на Восточном фронте, сражалась румынская армия, венгерская армия, итальянская армия, финская армия. Ну, говорить уже о всяких добровольцах типа голубой испанской дивизии, бригады Шарлемань, состоящей из французских нацистов, 6-й дивизии Нордланд, состоящей из датчан и так далее, мы просто уже говорить не будем. Это все воевало на Восточном фронте.
То есть у них со стороны Германии ровно точно такие же проблемы с подсчетом, да, потерь, как и
точно
у нас.
Точно такие же. Более того, на самом деле все говорят про вот этот вот немецкий орднунг, порядок, типа дикий порядок. Да, действительно, он существует. Но вы удивитесь, советская статистика лучше немецкой. А почему? Потому что даже в самые мрачные моменты, даже в ноябре 41-го года, когда вермахт рвался к Москве и казалось, что все пропало, да, в этот момент советская машина продолжала работать и учитывать людей. А вот когда уже, скажем, в районе февраля, марта, апреля 45-го года, соответственно, союзные армии с востока и запада подошли к Германии, там в Германии творился уже такой бардак. Там уже никто ничего не записывал. Никто. А самые крупные потери, они пришлись именно вот на последние где-то 2 года. Да? Вот. Ну и в итоге, на самом деле, здесь все-таки учеными более или менее существует консенсус. В общем, считается, что, опять-таки, эта цифра настолько примерная, что в целом, если взять потери наших врагов, военные потери наших противников, которые воевали с нами на Восточном фронте, за 100% условные, то получается, что РКК, она же Советская армия после 43-го года, а ее потери оцениваются как 130%. То есть, да, безусловно, наши потери существенно выше. Но не в 10 раз, не в 5 раз и не в 3 раза. То есть где-то примерно в 1,2-1,3 раза. Вот.
Ну, то есть, что выше? это факт.
Это факт, но... это, безусловно, с этим ничего не сделаешь. Мы заплатили колоссальную цену, у этого есть причины. Кстати, да, очень, то есть даже после того, как вот эти цифры были учеными и статистиками опубликованы, даже после, ну, все равно вот эти как бы либералы и сторонники вот этих вот мифов, да, ну, условно назовем их чернителями, да. Хотя понятно, что многие это делают специально, многие не специально. Они, ну, все равно же выше, да. Но опять-таки у этого есть объяснение, да. А вот опять-таки этими объяснениями занимаются вот эти все современные историки, да. Но вот смотрите, да, то есть вот такой вопрос маленький. Казалось бы, ну, как он большой, но один из многих-многих-многих-многих десятков, а даже, может быть, сотен проблем, вопросов истории Великой Отечественной войны. Но вот сколько у нас существует проблем, сколько нюансов нужно учитывать и знать. А вот уж тем более, если мы сейчас поведем разговор, допустим, о причинах поражения Красной Армии в 1941 году. Ну, вы представляете, сколько здесь нужно будет знать нюансов.
Mm-hmm.
Собственно, в этом отчасти и была позиция, может быть, скажем так, можно понять, вот когда кто-то что-то делает нехорошее, да, и вот когда мы можем понять, почему так произошло, заметьте, наше отношение к этому нехорошему становится уже немножко другим. Ну, то есть, когда человек совершил преступление, но когда мы понимаем, почему он это сделал, наше отношение немножко меняется. Вот так же и здесь. Вот когда вот это все было, ну, относительно недавно, вот эти все нюансы были вот учтены, вот отчасти стало понятно, почему советская пропаганда вот не заморачивалась и просто людям говорила, что, ребята, вот на нас просто внезапно напали. Потому что объяснять вот это все народу было крайне трудно, очень трудно.
Да и надо ли было вообще в данной ситуации?
Да, ситуации. Потому что, ну да, ребята, да, действительно, мы чудовищную роль, но вот потому что вот так получилось, да. Не надо искать в этом чей-то подвох и так далее. Да, действительно, мы попали в жуткую мясорубку, жутчайшую. И важно то, что мы из нее выбрались победителями. Вот это важно. Все остальное, ребята, это уже частность. Если хотите узнавать, узнавайте, пожалуйста. Но, извините, для этого вам нужно стать военными историками, разбираться в военном деле, в военно-технических нюансах, в логистике, в проблемах разбирательства, как работает административный аппарат, да, ну и так далее. То есть легко же просто сказать, вот, допустим, вот наша современная медицина работает, потому что там одни идиоты. Ну, давайте, это же не так. Мы же прекрасно знаем, что это очень сложный комплекс проблем. Так точно так же и так. Почему Красная Армия потерпела поражение в 41-м? Сложный комплекс проблем. Хотите узнать? Узнавайте, пожалуйста. Вот. И вот, может быть, на самом деле на этой точке мы бы сегодня бы и завершили. Почему? Потому что вот как раз немножко так перекидываю, может быть, к следующей беседе, что вот как раз в современном нашем мире, вот нашей сегодняшней ситуации, для обычного человека, не специалиста-историка, вот вникнуть в эти проблемы, если он хочет, стало несколько проще.
Ну и сложнее с другой точки зрения, потому что если раньше был один источник информации официальный, то сейчас этих источников информации просто великое море, и ты не знаешь, куда побежать.
Да, но вот в том-то и дело, что намного сложнее было бы в них ориентироваться, если бы не было какой-то очень простой, очевидной подсказки. А вот сейчас эта простая, очевидная подсказка, о боже, появилась. На самом деле, слава богу, да? То есть, на самом деле, сегодня мы, на самом деле, живем в такой интересной эпохе, когда любой человек, который добросовестно хочет разобраться, ну, например, в теме же вопросов Второй мировой войны, может разобраться в них намного проще, чем это, допустим, было лет 20 назад. Или даже 15 лет назад, да? И вот, собственно, почему и как это можно сделать, я просто как раз предлагаю интригу оставить, да, и поговорить как раз в следующий раз.
В следующей программе. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель истории и обществознания, а также кандидат исторических наук Дмитрий Боровков. Эти вопросы, эту тему мы обязательно в наших следующих программах продолжим. Продолжим, следите за анонсами.